بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Какие выводы из этого хадиса? Давайте поговорим теперь, подытоживая, да, то, что мы сегодня сказали. Выводы из этого хадиса. Первое – это неприкосновенность жизни мусульман. Неприкосновенность крови мусульман. Что указывает на этот вывод? «Ля яхиллю дам умрей муслим». Не разрешается, не дозволяется кровь человека-мусульманина. Куран, Сунна, Иджма указывают на недозволенность этого, на то, что это великий грех. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ман йактуль муъмина мутааммида, фаджазауху джаханнам». Тот, кто убьет верующего умышленно, то воздаянием ему будет гиена, будет ад, халидан фиха, где он пребудет вечно. То есть очень долго, это будет, будут длительные мучения. «Ва гадиба Аллаху алей». И разгневался на него Аллах, и проклял его Аллах. Смотрите, это все наказание. Гнев Аллаха, проклятие Аллаха, и приготовил для него великое наказание. Великое наказание. Поэтому это из величайших грехов. И первое, то есть мы знаем, что в судный день, если между людьми были какие-то тяжбы или посягания их друг на друга, посягания на права друг друга, то будет в судный день что? Решаться между ними. По справедливости. Первое, первый вопрос, который будет решаться в судный день, это вопрос, касающийся крови. Хорошо? Не имущество и не честь. А первый вопрос, это что? Что будет решаться между мусульманами, касающийся их тяжб в этом мире, посягания друг на друга, это вопрос крови именно, кровопролития. Также запрещено посягание на жизнь вообще всякого человека, чья жизнь неприкосновенна. То есть, да, жизнь мусульманина неприкосновенна, но и неверующие, жизнь их неприкосновенна, если только они не являются из категории, которая называется «аль-харби». Хорошо, то есть те, которые находятся в состоянии войны с верующими, с мусульманами. Что в таком случае, конечно, те, которые воюют с мусульманами, являясь врагами верующим, которые воюют с ними, да. И мусульмане воюют также с этими людьми, которые находятся в состоянии войны с мусульманами. Но даже эта категория людей, не убиваются их женщины, нельзя убивать женщин, нельзя убивать детей, нельзя убивать старцев, которые никак не участвуют в сражениях и никак не помогают своими, там, предположим, советами и так далее. Нельзя их трогать. Поэтому вопрос очень непростой. Посягание на жизнь, которая является неприкосновенной. Другой вывод из этого хадиса. Это то, каким прекрасным учителем был пророк, алейхиссалату вассалям. Посмотрите, он говорит, не дозволяется жизнь мусульманина, кроме трех случаев. Вот пророк, алейхиссалату вассалям, приводит вот такие классификации. Часто в хадисах вот эти классификации указываются на число 3 или 7. Для чего это? Потому что когда вот так вот тебе передается, говорится тебе какое-то число, что вот 3 случая, а потом перечисляют 3 случая, это способствует лучшему запоминанию, что ты не скоро забудешь это. Если просто сказать, и вот такой-то нельзя, и вот такой-то нельзя, и вот, или такой-то можно, то человек что быстро забудет? А в этом случае нет. Вот этот метод тоже нужно использовать призывающим или учителям, тем, которые учат других. Нужно использовать этот метод пророка, алейхиссалату вассалям. Вот так вот классифицировать, в форме классификации передавать какие-то сведения, какое-то знание. Следующий вывод из этого хадиса, что «ас-сайибуз-зани». Мы, конечно, об этом уже говорили, мы сейчас подытожим, и, может быть, некоторые вещи раскроем более подробно. Сейб узани, то есть прелюбодей, который является сейб, он подвергается, согласно шариату, какому наказанию? В виде забивания камнями. Каким образом? Так, что этот человек, он бросает в него камни, эти камни должны быть не большие, не маленькие, хорошо, потому что если это будут маленькие камни, то тогда это будет очень мучительно для человека, потому что будут бить его, кидать в него, а он что, никак не будет умирать, потому что маленькие камни. В то же время и не очень большие камни, почему? Потому что он должен вкусить какую-то боль. Хорошо? Кто-то скажет, но почему так? Почему такая казнь? Кто-то начнет возражать. Почему такая казнь? Разве не сказано, «Иза каталтум фахсинул китля», если убивайте, то убивайте наилучшим образом. Почему не убить его гильотиной, не убить его мечом, например? Хорошо, или там на электрическом стуле и так далее. Почему так предписывает исламский шариат? Ответ на это, да. Пророк, алейхиссалатусалям, говорит, а если убивать, то убивайте наилучшим образом. Но вопрос, а что значит наилучшим образом? Наилучшим образом значит в соответствии с шариатом. Самое лучшее – это всегда то, что соответствует шариату Аллаха Субхану Тааля. В данном случае шариат Аллаха Субхану Тааля требует такого вида смертной казни, значит, это есть что? И есть наилучшее. Это есть наилучший образ. Кто-то скажет, а в чем мудрость? Почему именно таким образом? Почему забивание камнями? Почему не другая, не другой вид казни? Объясняют ученые следующим образом. Когда человек имеет интимную близость, тогда наслаждение испытывает все его тело. Хорошо? Не только какой-то один орган, а вообще он, все тело его, вся плоть его испытывает наслаждение. И поэтому и боль также должно испытать все тело, все участки тела. Поэтому он забивается камнями. Как он телом своим испытал вот это запрещенное наслаждение, таким же образом все его тело должно испытать вот это вот наказание для очищения его. Потому что на самом деле, братья, это, да, это наказание, но это наказание милость на самом деле. Милость для самого этого человека и милость для общества. Почему милость для общества? Потому что отстраска для других. Люди, когда они знают, что совершается смертная казнь, таким образом, они что? Это удерживает их от прелюбодеяния? Безусловно. Прелюбодеяние – это великая мерзость на самом деле. Да, сегодня для людей это стало чем-то обычным. Они не понимают, многие совершенно даже не могут себе осознать чудовищность этого деяния. Нечто, что-то такое обычное, или даже нечто, что приветствуется. Или даже постыдно, если человек не совершает этого. Сейчас перевернулись ценности. Но на самом деле это великая мерзость и великое зло. Великое зло. И никто не захочет, чтобы кто-то совершал прелюбодеяние с его матерью, или совершал прелюбодеяние с его сестрой, или с его дочерью, или с его тетей. Хорошо? И никто не хочет воспитывать чужих детей, думая, что это его дети. Описываются случаи, когда человек всю жизнь воспитывал детей, было у них трое или четверо, не знаю сколько, а потом вдруг узнал, что он просто никак не мог иметь детей. И потом действительно он узнал, что все эти дети были не его дети. То есть жена совершала прелюбодеяние, рожала детей, и он думал, что это его ребенок. Того хуже, человек совершает прелюбодеяние с какой-то женщиной, та женщина потом рожает ребенка, он не знает об этом. Он не знает об этом. Проходят годы, он совершает прелюбодеяние с другой женщиной, молодой, и не знает того, что эта молодая женщина на самом деле его дочь. То есть тот ребенок, которого родила, та первая, с кем он совершал прелюбодеяние. То есть зло великое на самом деле, зло великое, мерзость великая, поэтому заслуживает такого наказания. На основании чего устанавливается факт прелюбодеяния, мы с вами сказали. Первое это что? Свидетельство, то есть должно быть четыре свидетеля. Если будет три, то прелюбодеяние считается недоказанным. Это значит, что если три человека, даже три человека, которые являются праведными, надежными, хорошо, добропорядочными, если они сказали, да, мы видели половой орган в половом органе, но не будет четвертого, то тогда факт прелюбодеяния считается недоказанным. Более того, эти трое, они подвергаются наказанию за что? За что? За клевету. Хорошо. За опорачивание другого мусульманина. Конечно, это вопрос непростой. Действительно, кого-то обвинить в прелюбодеянии, а потом человек подвергнется смертной казни. Поэтому здесь устанавливается это тщательнейшим образом. Представьте, четыре свидетеля должно быть, которые не просто свидетели того, что мужчина и женщина находились рядом или лежали вместе. Этого недостаточно. Они должны видеть своими глазами, хорошо, как веревка вошла в колодец. Хорошо, то есть видеть, как орган вошел в орган. Они должны это видеть своими глазами. Как говорит шейх Усама ибн Таймия, на самом деле, вот этот способ доказывания факта прелюбодеяния, это очень сложный способ. Шейх Усама ибн Таймия говорит, что практически еще ни разу прелюбодеяние не было установлено через это. Чтобы вот так четыре свидетеля нашлось, которые действительно были надежные свидетели, они видели все. Такого еще не было, говорит он. В свое время он писал об этом. Второй путь установления прелюбодеяния, как мы сказали, это что? Это признание человека, что он сам признался в этом. Вопрос, достаточно ли одного признания, или человек должен признаться 4 раза, то есть его 4 раза переспрашивают, и он 4 раза признается, или 1 раза достаточно. Здесь есть мнение среди ученых. Есть те, которые говорят, что как 4 свидетеля необходимо для установления факта прелюбодеяния, также необходимо 4 признания человека в прелюбодеянии. Ссылаются на что? Ссылаются на хадис Маиз ибн Малика. Маиз ибн Малик, мы знаем, человек пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказал о том, что он совершил прелюбодеяние. Сказал пророку, алейхиссалату вассалям, о том, что он совершил прелюбодеяние. Пророк, алейхиссалату вассалям, отвернулся от него. Потом он еще раз подошел и опять сказал, что он совершил прелюбодеяние. Пророк, алейхиссалату вассалям, опять от него отвернулся. И в 3-й раз, и в 4-й. Так было 4 раза. Пророк, алейхиссалату вассалям, отворачивался от него. Когда он уже в 4-й раз сказал, что он совершил прелюбодеяние, тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Абика джунун, а не сумасшедший ли ты?» Тот человек сказал: «Нет». Смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, послал людей к родственникам этого человека спросить, нет ли у Маиза какого-то умственного отклонения. Хорошо, они сказали: «Нет». То есть он человек нормальный, не сумасшедший. Затем пророк, алейхиссалату вассалям, приказал одному человеку понюхать Маиза. Может быть, он пьян, и поэтому говорит такие вещи, что он совершил прелюбодеяние. Вот эта история Маиза, она дала основание некоторым ученым говорить, что признание должно быть 4 раза, 4жды. Хорошо? Другие говорят: нет, достаточно 1 раза. 1 раза. И ссылаются на что? Ссылаются на следующую историю. Однажды у одного человека был наемник. То есть он нанял человека для какой-то работы у себя дома. Этот человек совершил прелюбодеяние с женой этого человека. История стала известной, получила известность. Отец этого парня, наемника, спросил: как тогда, как быть, как мне откупиться от вас? Ему сказали: что ты должен? Сказали: ты должен откупиться следующим образом. Ты должен дать рабыню, невольницу за это, и ты должен дать 100 овец. То есть мужу этой женщины должен дать 100 овец, и должен дать невольницу, и тогда все решено между нами. Но этот человек потом спросил у людей знания, у знающих людей, правда ли это, ему сказали: нет, неправильно. Неправильно, твой сын должен понести другое наказание, 100 ударов и выселение на год, выселение на 1 год. А что касается женщины, этой жены, этого человека, то ей полагается забивание, смертная казнь, раджим. Тогда этот отец и муж той женщины, они обратились за судом к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказал этот отец, он сказал, что так и так, вот у меня потребовали 100 овец, и потребовали у меня передачу им рабыни и так далее. Что сказал пророк, алейхиссалату вассалям? Он сказал, что касается скота и рабыни, то это возвращается тебе. То есть это твое имущество, это возвращается тебе. Почему? Потому что тот человек взял это без права, он не имел права на это. Что касается твоего сына, то ему полагается 100 ударов и выселение на год. Почему так? Почему 100 ударов и выселение на год? Почему не забивание камнями? Потому что он не был женат. И потом пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Вагду я Анис элям рати газа». Анис, одному из людей, иди к жене вот этого человека. И если она признается, осознается в прелюбодеянии, тогда подвергните ее казни через забивание камнями. Эта женщина призналась и была забита камнями. Итак, ученые этой группы, они говорят: видите, 1 раз она призналась, и все, не было 4-кратного признания здесь. Пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал, если она осознается 4 раза, то только подвергните ее забиванию камнями. Это второе мнение. Третья группа ученых говорит следующее. Говорят, если история получила, то есть этот факт, этот случай, получил распространение среди людей, и люди знают об этом, то в таком случае достаточно 1 признания. Так все знают об этом, хорошо. Это как бы избавляет от необходимости в 4-кратном признании. Вещь известная уже. Хорошо, только тут вот 1 признания. А если не получил распространение, то есть этот человек совершил, этого никто не знает, кроме него самого и той женщины, с кем он это совершил. В таком случае, говорят, они нужно 4 раза. Но теперь, из этих всех мнений, какое мнение является правильным? Правильным, Аллаху Тааля Аалям, является мнение, что 1 раза достаточно. Хорошо, то есть нет необходимости в 4 признаниях. Ну, представьте, человек три раза признался, если он в нормальном состоянии, все три раза признается, и мы все скажем, нет, это не считается. Нет, конечно, считается. Но когда нужны повторные признания, если у судьи, хорошо, есть какие-то сомнения, то есть он не убежден в том, что этот человек действительно совершил это прелюбодеяние. То есть какие-то сомнения, как пророк алейхиссалям сказал, понюхать этого человека, хорошо, или отправил, чтобы спросить, нет ли сумасшествия этого человека. Если есть какие-то сомнения в том, что этот человек действительно совершил эту мерзость, в таком случае есть необходимость в чем? И в дополнительных признаниях. Следующий вопрос. А гомосексуализм? Относится ли он к прелюбодеянию? То есть, такое ли, заслуживает ли такого же наказания, как прелюбодеяние, или нет? Что мы скажем? Гомосексуализм, конечно же, заслуживает также смертной казни, наказания в виде смертной казни на самом деле. Почему? Потому что гомосексуализм еще хуже, чем прелюбодеяние. Отличие наказания здесь, что здесь не является условием, чтобы люди, совершившие вот этот грех, грех гомосексуальной связи, чтобы они были саиб, то есть они уже были в браке, имели там близость. Здесь это не является условием. В браке он, не в браке он, был когда-то в браке, не был в браке. И тот, и другой. И активная сторона, и пассивная сторона здесь, что подвергается смертной казни, это правильное мнение в исламе на самом деле. Вопрос, как теперь? Некоторые ученые говорят, конечно, это мнение известное, факихи, например, ханбалистского толка, они говорят, здесь наказание такое же, как за прелюбодеяние. То есть, если это саиб, то тогда что забивание камнями? Если бейкер, то тогда что? 100 ударов и выселение на год. Но мы сказали, что правильное мнение, что здесь не играет роли, саиб он или не саиб. Был он в браке или не был в браке. Поэтому, да, смертная казнь здесь полагается и тому, кто сделал, то есть активно сделали, и с кем это сделали. Хорошо, если они делали это добровольно, то в таком случае смертная казнь. Почему? Потому что на самом деле это мерзость еще хуже, чем прелюбодеяние. Чем то, что Аллах субхану тааля назвал то мерзостью, но это Аллах субхану тааля назвал аль-фахиша, то есть великая мерзость. Потому что вот эта бактерия в обществе, если она проникает, то это очень страшно. Если распространяется это зло. Представьте, человек ходит в обществе, он мужчина, на самом деле с ним делают то, что делают с женщинами. Это мерзость, это отвратительно. Это на самом деле убийство для вообще мужского начала в обществе. Шейх Ислам ибн Таймия говорит, сподвижники единодушны были в том, что и активная сторона, и пассивная сторона в данном случае должны быть подвергнуты смертной казни. Сподвижники были единодушны в этом. Но самое главное, что есть хадис. Хадис, который является достоверным. Мен уджид туму, ямалу амаля кауми лут, фактулю льфаиля валь мафауля бихи. Если вы обнаружите, что кто-то совершает деяние народа Лута, то есть этот грех народа Лута, то тогда казните как фаиля, так мафауля бихи. То есть как активную сторону, так пассивную сторону. Необходимо казнить. Вопрос только, да, сподвижники были единодушны, что такой человек, да, заслуживает смертной казни. Вопрос только, какой смертной казни, каким образом. Вот здесь были разногласия среди сподвижников. Некоторые считали, что такие люди должны быть подвергнуты сожжению. Это было мнение Абу-Бакра. Потому что мерзость настолько великая это, что нуждается вот такой отстраске. То есть, если люди знают, что за это сжигают, то, конечно, мало кто приблизится к подобному. Некоторые говорили из сподвижников, что так же, как забивают прелюбодеев, так же нужно, что забивать и тех, кто совершает вот эти вот, вот этот вот грех. Некоторые говорили из сподвижников, что таких людей сбрасывают с самой высокой вершины, которая есть в этом, в этой земле, самая высокая вершина, сбрасывают оттуда, и плюс еще бьют его камнями. Хорошо, вслед за ним бьют его камнями. Почему так? Потому что таково было наказание для народа Лота. Что, то есть были подняты их, вот эти вот селения были подняты, и потом еще на них был пролит, что каменный дождь Всевышним Аллахом. Как бы то ни было, если они, то есть тот, кто совершил прелюбодеяние, смотрите, являются разумными, то есть не являются сумасшедшими, это условие, потому что сумасшедшие, конечно, не подвергаются наказанию, потому что не отвечают за свои деяния, и если они являются совершеннолетними, это тоже важно. То есть, если это несовершеннолетние, еще не достигшие половой зрелости, то тогда они также что не подвергаются этому наказанию. Кто-то скажет, а почему так, такое наказание, не жестоко ли это? Нет, конечно, не жестоко. Почему? Как? Потому что мы сказали, мерзость великая, и что страшно еще? Прелюбодеяние, то есть, когда это происходит между мужчиной и женщиной, это хотя бы можно заметить, можно как-то предотвратить. Потому что если люди видят, что вот мужчина и женщина чужие друг другу пошли куда-то, это как-то можно предотвратить. Хорошо. А здесь как? Конечно, мужчины сидят с мужчиной, мужчины ходят с мужчинами, общаются с мужчинами. Как здесь это заподозрить? Как это предотвратить? Как можно здесь поставить какие-то препоны? Невозможно, какие-то преграды. Поэтому зло великое. Здесь очень важный момент, братья. Итак, мы сказали, что первый случай – это что? Когда жизнь мусульманина становится дозволенной для правителя мусульман. Это что? Это саибузани, прелюбодей, который саиб. Здесь обязательно уточнение. Какое уточнение? Означает ли это, что вот это вот наказание, эту меру наказания может применить любой из нас? Любой мусульманин может пойти и кого-то убить за то, что он совершает прелюбодеяние. Мы скажем, нет, ни в коем случае нет. Кто может осуществлять худуд? То есть вот эти вот шариатские меры наказания за эти грехи? Только правитель. Правитель или тот человек, кого назначил правитель. Правитель это кто? Правитель не тот, кто сел и сказал, я правитель. Хорошо. Мне подчиняйтесь. Правитель это тот, кто действительно руководитель государства, имеет влияние, имеет власть, имеет армию, имеет какие-то органы, которые осуществляют его приказы, его боятся и сильные, и слабые в этом государстве. Хорошо, это правитель. Да, только он или те, кого назначает этот правитель. Посмотрите, пророк алейхиссалату вассалам говорит, я ани, ухду я анис, иди анис к этой женщине, если она признается. То есть, или сам правитель, или кто? Кого назначил этот правитель? Ни в коем случае не так, что каждый человек может делать это. Если мы скажем, что любой человек может убивать прелюбодеев, то, потому что прелюбодей, его кровь является дозволенной, нет неприкосновенности, это обернется чем? Великой анархией, великим беспорядком, беспределом, хаосом, злом. Только Аллах, субхану тааля, знает, какое зло, какой беспредел, какое беззаконие начнется кругом, если каждый решит, что он имеет право на это. Пойти и убить кого-то, применить к нему хад. Поэтому ученые говорят, что применение худуд, то есть шариатских мер наказания, и также таазир, то есть просто какие-то наказания, это дозволяется только имаму, правителю мусульман, или его заместителю, то есть тех, кого он назначил для этого. Все. Это очень важно. Следующий вывод из этого хадиса, это наличие в исламе кисаса. То есть то, что сказано в хадисе здесь, «нафс бин нафс», то есть душа за душу. Если человек убил другого человека умышленно, без права на то, то тогда родственники его, как мы сказали, имеют право на возмездие, то есть на смертную казнь для этого человека. Некоторые говорят, исключением является отец. Если отец убил своего сына, то в таком случае он не казнится. Нет кайсаса в таком случае. Да, это мнение некоторых ученых. Чем они объясняют это? Они говорят, этот отец, он был причиной рождения. Или мать. Хорошо. Они были причиной рождения этого человека, и поэтому этот человек не может стать причиной смерти своих родителей. Поэтому, если отец или мать убили своего сына или дочь, то тогда нет кисаса, они не казнятся за это. Также приводят хадис «Ля юкталюль валид би валиди» – «Отца не убивают за сына». Итак, это первое мнение. Второе мнение, ученые говорят, нет, это не является условием, чтобы убийца не был отцом или матерью убитого, это не является условием. Потому что сказано «нафс бин нафс», душа за душу, все. Душа за душу. Верующий убил верующего, все. Хорошо, за это уже есть кисас, смертная казнь. А как же доводы первой стороны? Во-первых, хадис. Не убивают отца за сына. Этот хадис является слабым. Недостоверный хадис. Это во-первых. Что касается их довода умозрительного, то этот довод, он слабый очень довод. Потому что, да, конечно, родители причина рождения ребенка. Но в данном случае ребенок ли причина будет их смерти? Нет. Причиной их казни будет что? Их собственное деяние. Деяние отца или деяние матери. Деяние стало причиной казни, а не ребенок. Хорошо? Поэтому правильное мнение, что отец или мать, если сделают это, то также заслуживают хисаса. Потому что как мы можем вот допускать в отношении человека, который совершил вот это зло, несправедливость. Плюс это еще чем страшно, что это еще и разрыв родственной связи, убийство своих детей. Этого преступника, если будем относиться к нему так, с мягкостью, и такое будет помилование, ничего, хорошо, то к чему это приведет? Потом приведет, и потом это к большому хаосу. Это просто потакание вот этому преступлению, потворствование преступлению. Следующий вывод. Человек, который оставил религию, то есть является вероотступником. Является вероотступником, то есть он совершил какие-то деяния, которые считаются отступлением от веры, относительно которых ученые единодушны, что это есть отступление от веры, выход из религии ислам. В книгах по фикху есть специальные главы, которые рассказывают о чем? О том, что является ридда, то есть что является вероотступничеством, когда человек становится неверующим, впадает в большой куфр. Если человек делает что-то из этого, то тогда он заслуживает смертной казни, за оставление религии. Вопрос, а нужно ли правителю перед этим призвать человека к покаянию или нет? Есть некоторые ученые, которые говорят, нет, достаточно того, что он впал в неверие, если это твердо установлено, что он впал в неверие и доказано, то тогда уже не нужно его там призвать к покаянию, это не является условием, имам может казнить. Другие говорят, нет, нужно его привлекать к покаянию. Покаяние, это называется иститаба, привлечение к покаянию. Это длится 3 дня. То есть человеку дается 3 дня, ему говорят, вернись к религии, вернись к поклонению Всевышнему, к Единобожию. Хорошо, 3 дня дается ему вот эта возможность. Если он кается перед Аллах Субхану Тааля и возвращается к вере, то тогда что? Он не казнится. Тогда он не казнится. Некоторые ученые говорят здесь на усмотрение имама. Если человек, который отошел от веры и совершает великое зло, и кругом распространяет об этом и так далее, то, возможно, иститаба не требует. Но, иншаллах тааля, перед нас, подвижников, хорошо, что они призывали к покаянию. То есть иститаба было в их времена, то есть если человек отошел от веры, то тогда его призывали к покаянию. Перед нас, подвижников пророка, алейхиссалату вассалам. Некоторые говорят, есть такой куфр, который не прощается Аллаху Субхану тааля, и покаяние невозможно. Что мы скажем? Мы скажем правильное мнение, что покаяние, что всегда возможно. Пока человек жив еще, пока душа не подошла к горлу, или пока солнце не взошло с запада. И на это есть доказательство из Корана. Аллах Субхану Тааля говорит, «Кули я ибади аллазина асрафу аля анфусим ла тахнуту мин рахматилля, инна Аллах ягфиру зунуба джамиа». Скажи, о рабы мои, то есть о рабы Аллаха, если, которые преступили против самих себя, то есть совершили грехи, «Ля тахнату мин рахматилля», не отчаивайтесь милости Аллаха, поистине Аллах прощает все грехи. Все грехи прощает Всевышний Аллах. Даже если это не фах, лицемерие. Аллах Субхану Тааля призывает в Коране лицемеров к покаянию. Хорошо, то есть значит для лицемеров тоже возможно покаяние. Поэтому каждый человек, если он является неверующим, неверующий вообще изначально, или он отступил от веры, если он кается искренне, пусть любой вид куфра, какой бы это ни был вид куфра, хорошо, то его покаяние, оно принимается Аллахом Субхану ва Тааля. Хорошо, принимается Аллах Субхану ва Тааля. Это милость от Всевышнего. И заключим, иншаллах тааля, мы этот урок, братья, напоминанием еще раз о чем? Что вот это вот сообщение от пророка алейхиссалату вассалям о том, что кровь становится дозволенной, хорошо, в 3 случаях. Вот это дозволение, позволение, посягание на жизнь. Это дозволение, братья, касается кого? Касается правителя мусульман. Правитель мусульман. Вот это обращение в хадисе, что недозволена жизнь мусульманина, кроме 3 случаев, потом перечисление, и дозволяются 3 случая. В 3 случаях делается пролитие крови мусульманина дозволено. Это обращение к кому и дозволение для кого? Для правителя мусульман. А не так, что человек, он вот сам так вот решил применить смертную казнь, убить кого-то, на основании чего, что якобы этот человек сделал что-то такое, что делает дозволенным его жизнь, пошел и убил. Что, например, человек говорит, я сам видел своими глазами, как он совершал прелюбодеяние, и пошел и убил кого-то. Что мы скажем? Ни в коем случае делать это не дозволено. Или, например, человек скажет, а я знаю, что это вероотступник, он отступил от веры, или я знаю, что это мунафик, что это неверный, и пошел и применил к нему смертную казнь, убил его. Дозволено это? Ни в коем случае не дозволено. Хорошо? Некоторые люди неправильно понимают этот хадис. Думают, что теперь для каждого это становится разрешенным. Нет, кто сделает это, тот возьмет на себя полномочия, которые не дал ему Аллах Субхана ва Тааля. И это преступление. Это на самом деле преступление. Ни в коем случае не дозволяется делать это. Хоть сказано, да, в хадисе, не дозволено жить мусульман, кроме трех случаев, но мы скажем, это для кого? Для валиюль амр. Для правителя или для тех, кого назначил этот правитель. Хорошо? Потому что Аллах Субхана ва Тааля дал право на осуществление худуд, шариатских мер наказания и смертной казни, только для правителя мусульман и тех, кого он для этого назначил. Если каждый имел бы право на это, то к чему бы это привело? Привело бы к великому кровопролитию. Люди бы начали проливать кровь друг друга, и было бы, происходило бы нечто страшное. Потому что сколько людей, которые разногласят друг с другом, особенно если это не люди сунны, если это люди бидатов, люди заблудших течений различных, которые не соблюдают норм шариата, которые не знают на самом деле норм шариата, они очень легко выносят такфир друг другу. То есть выносят суждение о том, что оппонент его это кафир, неверующий. И если сказать им, да, то есть этот хадис нужно понимать вот так вот буквально, тогда что будет? Они будут выносить какое-то суждение о куфре своим оппонентам, потом будут убивать их. Собственно, что и происходит сегодня со стороны некоторых неразумных, хорошо, некоторых глупцов, которые вот так вот читают подобные хадисы и думают, что они... И потом выносят хукмы, выносят суждения о том, что кто-то муртад, вероотступник, потом идут и его убивают. Вопрос непростой. Как мы сказали, первый вопрос, который будет поднят в судный день в отношении, в взаимоотношениях между людьми, это что? Вопрос крови. И человек, он, как сказано в хадисе, будет дан ему простор в его религии. Простор в его религии до тех пор, пока он не прольет недозволенную кровь. Все, после этого уже человек будет в этих вот стесненных рамках очень, в большом стеснении в религии. То есть человек уже не будет того простора, который был. Это очень страшно, пролить кровь недозволенную. Следующий важный вопрос. Если люди находятся в какой-то стране, в какой-то земле, где нет исламского государства, где нет правителя мусульман. Мы говорили с вами о том, что правитель – это не тот, кто назвал себя правителем. Правитель – это тот, кто имеет реальную власть и силу. Это правитель с точки зрения шариата. Итак, если в какой-то земле нет валиюль амр, нет правителя мусульман, как тогда быть? Это очень важный вопрос на самом деле. То есть правитель, который может осуществлять шариатские наказания, то может ли мусульманин, если он точно знает, что кто-то совершил нечто, что делает дозволенным его жизнь, делает дозволенным его кровь, мусульманин узнал об этом и может применить шариатские хукмы, шариатские худуды, шариатские меры наказания или смертную казнь. Ведь правителя же нет. Как правильно? Правильно, что нельзя. Ученые говорят, что человек, который живет в земле, где нет мусульманского правителя, не имеет права применять шариатские меры наказания и смертную казнь, даже если он твердо узнал, что кто-то совершил какое-то деяние, которое делает, в принципе, что дозволенным жизнь того человека. Он не имеет права на это. Вот об этом говорят ученые. Они ставят условия. Что условием для дозволенности пролития крови наличие чего? Правителя мусульман для этого. Посягание на имущество то же самое. Хорошо. Наличие правителя мусульманина только. Он, который может осуществить эти меры наказания. Если нет правителя, никто не имеет права вот эти вот хукмы применять. Некоторые ученые называют исключение какое? Когда наказание касается самого человека только. Самого, лично его. То есть не переходит на других, а касается его самого. Хорошо, например, он совершил прелюбодеяние, и он еще не сейб, то есть не был никогда в браке, он, предположим, или, например, он выпил вино, спиртное, и пришел к какому-то человеку, уважаемому, там, хорошо, и сказал, вот, ну, побейте меня, потому что я хочу очиститься от этого греха. Некоторые дозволяют, но другие ученые говорят, даже это нет. Итак, что мы скажем? Во-первых, применение вот этих вот наказаний, вот этих установлений шариата дозволяется только кому? Правителю мусульман. Это первый вывод. Правителю мусульман или тем людям, кого назначает он для этого. Это первый вывод. Запомнили. Второй вывод. Если есть страна, где нет правителя мусульман, те, кто осуществляет вот эти вот шариатские хукмы, хукмы Аллаха, субхану ва тааля, хукмы, связанные со смертной казнью, не дозволены вообще. Применение их не дозволено вообще. Почему? Потому что эти хукмы, они связаны, воплощение их только с кем? С правителем мусульман. Его нет в данном случае. Посмотрите, кто-то скажет, откуда вы это взяли? Мы скажем, пророк, алейхиссалату вассалям, жил в Мекке, сподвижники жили в Мекке. Разве они там применяли такой подобный род хукмы? Нет, Аллах, субхану тааля, не ниспослал этого. Тогда, хорошо, а когда даже это было ниспослано, те, которые были в Мекке в это время сподвижники, применяли они подобное? Нет. Или те сподвижники, которые жили в странах, не исламских странах, как в Хабаш, например, в Эфиопии, применялись там эти хукмы? Нет, не применялись. Или многие уляма, которые жили в других странах, например, Тавля-Лубайдия, в убайдийском государстве, тоже не применяли эти хукмы. Хорошо, нельзя. Если есть, нет правителя, вернее, если нет правителя, тогда применение хукмов, связанных с смертной казнью, что? Запрещено. Третье, если речь идет о хукмах, не доходящих до уровня смертной казни, как быть тогда? Как, например, очищение через побивание. Если это касается только самого человека, не кого-то другого, он сам себя хочет очистить от какого-то греха, то некоторые ученые дозволяют это. Но, как мы сказали, другие ученые говорят, что даже это что? Непозволительно. Поэтому, да услышат это наши братья, что в тех странах, где нет мусульманского правления, где нет мусульманского государства, чтобы не приходило им на ум начать применять какие-то шариатские худуды, шариатские меры наказания или, не дай Аллах, еще смертную казнь, потому что это недопустимо. Это будет преступление. Это может только правитель мусульман или те органы, или те люди, которых он назначает. Это нужно хорошо нам запомнить. Иначе будет великое зло, великий хаос, и великое кровопролитие, хорошо, и распространится смута, и распространится нечестие. Да упасет нас Аллах Субхану ва Тааля от этого. Это то, что касается данного хадиса. Ва саллаллаху саляму аля набийна Мухаммаду, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва альхамду лиллахи раббиль алямин, ва джазакум аллах.